Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 3. Социализм. Глава 5. Государство, семья, воспитание. В двух последних главах мы почти исчерпали экономическое содержание новой социалитарной организации господина Дюринга. Самое большее к этому следовало бы еще добавить, что универсальная широта исторического кругозора отнюдь не мешает господину Дюрингу соблюдать свои специальные интересы, даже помимо известного уже нам умеренного добавочного потребления. Так как в социалитете продолжает существовать старое разделение труда, то хозяйственной коммуне предстоит считаться, кроме архитекторов и тачечников, также и с профессиональными литераторами. Причем возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским правом. Вопрос этот занимает господина Дюринга больше, чем какой-либо другой. Всюду читателю мозолит глаза авторское право. Например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне. Затем на протяжении целых 9 страниц курса о нем идут подробнейшие рассуждения. Наконец, в таинственной форме вознаграждения за труд, причем ни слова не говорится, будет ли здесь иметь место умеренное добавочное потребление или не будет, оно благополучно пребывает в тихую гавань социалитета. Глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и, во всяком случае, менее скучна. Относительно государственного строя будущего обстоятельные предписания дает дюринговский курс философии. В этом вопросе Руссо, хотя он и единственный значительный предшественник господина Дюринга, все же заложил основание недостаточно глубоко. Его более глубокий преемник основательно исправляет этот недостаток, усердно разбавляя Руссо водой и подбавляя сюда столь же жиденькую нищенскую похлебку из отбросов гегелевской философии права. Основа дюринговского государства будущего образует суверенитет индивида. Этот суверенитет индивида не должен подавляться господством большинства, а должен здесь впервые достигнуть своего апогея. Как это произойдет? Очень просто. Цитата. «Если предположить наличие соглашения каждого с каждым во всех направлениях, и если эти соглашения имеют своей целью взаимопомощь против несправедливых обид, то в этом случае укрепляется только та сила, которая необходима для поддержания права, и никакое право не выводится из простого перевеса массы над отдельной личностью или большинства над меньшинством». Конец цитаты. Вот с какой легкостью фокусничество философии действительности перескакивает через самое непроходимое препятствие. А если читатель скажет, что он ничего отсюда не извлек, то господин Дюринг ответит ему, что нельзя так легко относиться к делу, ибо, цитируем, «малейшая ошибка в понимании роли коллективной воли повела бы к уничтожению суверенитета индивида, а этот суверенитет и есть именно то, что служит единственной основой для выведения действительных прав». Конец цитаты. Господин Дюринг, издеваясь над своей публикой, обращается с ней именно так, как она того заслуживает. Он мог бы даже быть еще бесцеремоннее. Студиозы, слушающие курс философии действительности, наверное, не заметили бы этого. Суверенитет индивида заключается по господину Дюрингу преимущественно в том, что, цитируем, «отдельная личность абсолютным образом подчинена государственному принуждению, но это принуждение находит в себе оправдание лишь постольку, поскольку оно действительно служит естественной справедливости. Для этой цели будут существовать законодательство и судебная власть, которые, однако, должны оставаться в руках всего коллектива, а затем оборонительный союз, проявляющийся в совместной службе в рядах войска или в составе какого-либо исполнительного органа, предназначенного для обеспечения внутренней безопасности». Конец цитаты. Следовательно, будут существовать и армия, и полиция, и жандармы. Господин Дюринг уже не раз показал себя бравым пруссаком. Здесь же он доказывает, что имеет полное право быть поставленным рядом с тем образцовым пруссаком, который, по словам блаженной памяти министра фон Рохова, носит своего жандарма в груди. Но эта жандармерия будущего не так опасна, как нынешние держиморды. Что бы она ни учиняла над суверенным индивидом, у последнего всегда будет одно утешение. Цитируем. «Справедливость или несправедливость, которой он, смотря по обстоятельствам, встретит со стороны свободного общества, никогда не может быть хуже того, что принесло бы с собой также и естественное состояние». Конец цитаты. И затем, заставив нас еще раз споткнуться о свое неизбежное авторское право, господин Дюринг заверяет нас, что в его новом мире, цитируем, «будет существовать, само собой разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура». Конец цитаты. Изобретенное ныне свободное общество становится все более разношерстным. Архитекторы, тачечники, литераторы, жандармы, а тут еще и адвокаты. Это солидное и критическое царство мысли ужасно похоже на различные небесные царства различных религий, где верующий всегда встречает вновь в преображенном виде все то, что услаждало его земную жизнь. А господин Дюринг принадлежит ведь к такому государству, в котором всякий может спасаться на свой манер. Чего же нам больше желать? Что желательно нам, это, впрочем, в данном случае безразлично. Речь идет о том, что желательно господину Дюрингу. А между ним и Фридрихом II существует то различие, что в дюринговском государстве будущего отнюдь не всякий может спасаться на свой манер. В конституции этого государства будущего значится, цитируем, «в свободном обществе не должно быть никакого культа, ибо каждый из его членов стоит выше первобытного детского представления о том, что позади природы или над ней обитают такие существа, на которые можно воздействовать жертвами или молитвами». Правильно понятая социалитарная система должна поэтому упразднить все аксессуары духовного колдовства и, следовательно, все существенные элементы культа. Конец цитаты. Религия воспрещается. Но ведь всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни. Отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразные и пестрые олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии, по крайней мере у индоевропейских народов, до его первого проявления в индийских ведах. А в дальнейшем своем развитии он детально исследован у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, насколько хватает материала, также у кельтов, литовцев и славян. Но вскоре, наряду с силами природы, вступают в действие также и общественные силы. Силы, которые противостоят человеку в качестве столь же чуждых и первоначально столь же необъяснимых для него, как силы природы, и, подобно последним, господствует над ним с той же кажущейся естественной необходимостью. Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. Сноска. Этот двойственный характер, который впоследствии приобрели образы богов, был причиной возникшей впоследствии путаницы в мифологиях, причиной, которую проглядела сравнительная мифология, продолжающая односторонне видеть в богах только отражение сил природы. Так, у некоторых германских племен бог войны обозначается по-древнескандинавски «тир», по-древневерхненемецки «цио», что соответствует, следовательно, греческому «зевсу», латинскому «юпитеру». «Юпитер» вместо «диупитер». У других он называется «эр», «эор», соответствуя таким образом греческому «аресу», латинскому «марсу». Конец сноски. На дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов переносится на одного всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, который исторически был последним продуктом греческой вульгарной философии более поздней эпохи и нашел свое уже готовое воплощение в иудейском исключительно национальном боге Ягве. В этой удобной для использования и ко всему приспособляющейся форме религия может продолжать свое существование как непосредственная, то есть эмоциональная, форма отношения людей к господствующим над ними чуждым силам, природным и общественным, до тех пор, пока люди фактически находятся под властью этих сил. Но мы уже неоднократно видели, что в современном буржуазном обществе над людьми господствует как какая-то чуждая сила ими же самими созданные экономические отношения, ими же самими произведенные средства производства. Фактическая основа религиозного отражения действительности продолжает, следовательно, существовать, а вместе с этой основой продолжает существовать и ее отражение в религии. И хотя буржуазная политическая экономия и дает некоторое понимание причинной связи этого господства чуждых сил, но дело от этого ничуть не меняется. Буржуазная политическая экономия не в состоянии ни предотвратить кризисы вообще, ни уберечь отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты. До сих пор еще в ходу поговорка «человек предполагает, а Бог», то есть господство чуждых человеку сил капиталистического способа производства, «располагает». Одного только познания, даже если оно идет дальше и глубже познания буржуазной политической экономии, недостаточно для того, чтобы подчинить общественные силы господству общества. Для этого необходимо прежде всего общественное действие. И когда это действие будет совершено, когда общество, взяв во владение всю совокупность средств производства и планомерно управляя ими, освободит этим путем себя и всех своих членов от того рабства, в котором ныне их держат ими же самими произведенные, но противостоящие им в качестве непреодолимой чуждой силы средства производства, когда, следовательно, человек будет не только предполагать, но и располагать, лишь тогда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор еще отражается в религии. А вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать. Но господин Дюринг не расположен ждать, пока религия умрет своей естественной смертью. Он поступает основательнее. Он перебисмаркивает самого Бисмарка. Он декретирует еще более строгие майские законы не только против католицизма, но и против всякой религии вообще. Он натравливает своих жандармов будущего на религию и помогает ей таким образом увенчать себя ореолом мученичества и тем самым продлить свое существование. Куда мы ни посмотрим, везде специфический прусский социализм. После того, как господин Дюринг таким образом благополучно уничтожил религию, цитируем, «человек опирающийся только на самого себя и природу, и созревший до понимания своих коллективных сил, может смело двинуться вперед по всем тем путям, которые открывает перед ним ход вещей и его собственное существо. Конец цитаты. Рассмотрим же для разнообразия тот ход вещей, следуя которому опирающийся на самого себя человек может под руководством господина Дюринга смело двинуться вперед. Первый момент в ходе вещей, благодаря которому человек становится опорой самому себе, это его рождение. Потом, цитируем, на время своего естественного несовершеннолетия он остается на попечении естественной воспитательницы детей, то есть матери. Этот период может простираться как в древнем римском праве до возмужалости, то есть приблизительно до 14 лет. Только в тех случаях, когда невоспитанные мальчики старшего возраста будут недостаточно почитать авторитет матери, отцовское вмешательство, в особенности же общественные воспитательные меры, должны обезвредить этот недостаток. Возмужав, ребенок поступает под естественную опеку отца, если только таковой имеется налицо и притом отцовство не оспаривается. В противном случае община назначает опекуна. Конец цитаты. Подобно тому, как господин Дюринг считает возможным, как мы это видели выше, заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства, точно так же он воображает, что можно оторвать современную буржуазную семью от всей ее экономической основы, не изменяя тем самым всей формы семьи. Эта форма представляется ему до такой степени неизменной, что он даже делает древнее римское право, хотя и в несколько облагороженном виде, руководящим началом для семейных отношений на вечные времена, представляя себе семью только как оставляющую наследство, то есть как владеющую собственностью единицу. В этом вопросе утописты стоят неизмеримо выше господина Дюринга. Для них, вместе с установлением свободного объединения людей в общество и превращением частной домашней работы в общественную промышленность, непосредственно дано также и обобществление воспитания юношества, а вместе с тем действительно свободное взаимоотношение членов семьи. Далее, уже Маркс установил, смотри «Капитал», страница 515 и следующее, что крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага, женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами. Каждый социал-реформаторский фантазер, говорит господин Дюринг, естественно, имеет наготове соответствующую его новой социальной жизни педагогику. С этой точки зрения сам господин Дюринг представляется настоящим монстром среди социал-реформаторских фантазеров. Школе будущего он уделяет по меньшей мере столько же внимания, сколько и авторскому праву, а это кое-что дозначит. У него имеется окончательно разработанный план школ и университетов не только для всего обозримого будущего, но и для переходного периода. Ограничимся, однако, лишь обзором того, что предполагается давать юношеству обоего пола в окончательном социалитете последней инстанции. Цитируем. «Всеобщая народная школа дает своим ученикам все, что само по себе и принципиально может обладать привлекательностью для человека, следовательно, в особенности, основы и главное достижение всех наук, касающихся понимания мира и жизни. Там прежде всего будут обучать математике, притом так, что будет полностью пройден круг всех принципиальных понятий и приемов, начиная с простого счета и сложения и кончая интегральным исчислением». Конец цитаты. Это не значит, однако, что в этой школе действительно будут дифференцировать и интегрировать. Совсем напротив, там будут преподаваться совершенно новые элементы математики, взятой в целом. Элементы, содержащие в зародыше как обыкновенную элементарную, так и высшую математику. Хотя господин Дюринг и уверяет, что, цитируем, «содержание учебников этой школы будущего схематически уже вырисовывается в своих главных чертах перед его глазами», конец цитаты, однако ему до сих пор не удалось, к сожалению, открыть эти, цитируем, «элементы математики, взятой в целом», конец цитаты, а то, чего он не в состоянии сделать, цитируем, следует в самом деле ожидать только от свободных и возросших сил нового общественного строя. Конец цитаты. Но если плоды математики будущего пока еще очень зелены, то астрономия, механика и физика будущего не представят трудностей. Цитируем, они составят ядро всего школьного обучения, тогда как ботаника и зоология, которые, несмотря на все свои теории, все еще носят преимущественно описательный характер, будут служить больше для легкой, занимательной беседы. Конец цитаты. Так говорится в курсе философии, страница 417. Господин Дюринг до сего дня знает только преимущественно описательную ботанику и зоологию. Вся органическая морфология, охватывающая собой сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, незнакома ему даже по названию. В то время как за его спиной в области биологии почти десятками возникают совершенно новые науки, его детское сердце все еще черпает высокосовременные образовательные элементы естественно-научного способа мышления из естественной истории для детей Раффа и дарует эту конституцию органического мира также всему обозримому будущему. О существовании химии он по своему обыкновению и здесь совершенно забывает. Что касается эстетической стороны воспитания, то в этой области господин Дюринг намерен все создать заново. Вся прежняя поэзия для этого не годится. Там, где запрещена всякая религия, там, само собой разумеется, не может быть терпимо в школе обычное у прежних поэтов мифологическое и прочее религиозное стряпня. Главным образом заслуживает осуждения и поэтический мистицизм, к которому, например, был сильно склонен Гёте. Таким образом, господину Дюрингу придется самому дать нам те поэтические шедевры, которые соответствуют более высоким запросам примиренные с рассудком фантазии, и нарисовать тот подлинный идеал, который означает завершение мира. Пусть он только не медлит. Хозяйственная коммуна сможет завоевать мир лишь в том случае, если она двинется вперед примиренным с рассудком беглым шагом Александрийского стиха. Филологии подрастающего гражданина будущего не будут особенно донимать. Цитируем. Мертвые языки совершенно отпадают, а изучение живых иностранных языков останется как нечто второстепенное. Только там, где сношения между народами выражаются в передвижениях самих народных масс, иностранные языки должны быть сделаны в меру надобности легко доступными каждому. Для достижения действительно образовательного результата при изучении языков должна служить своего рода всеобщая грамматика, в особенности же материя и форма родного языка. Конец цитаты. Национальная ограниченность современных людей все еще слишком космополитична для господина Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые в современном мире дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения. Он хочет упразднить знания древних языков, открывающие, по крайней мере, для получивших классическое образование людей различных национальностей, общий им более широкий горизонт. Одновременно с этим он хочет упразднить также и знание новых языков, при помощи которых люди различных наций только и могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом. Зато грамматика родного языка должна стать предметом основательной зубрежки. Но ведь материя и форма родного языка становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие. А это невозможно, если не уделять внимания, во-первых, его собственным отмершим формам, и, во-вторых, родственным живым и мертвым языкам. Таким образом, мы здесь снова попадаем в запретную область. Но раз господин Дюринг вычеркивает из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, то для обучения языку у него остается только старомодная, препарированная в стиле старой классической филологии, техническая грамматика со всей ее казуистикой и произвольностью, обусловленными отсутствием исторического фундамента. Ненависть к старой филологии приводит его к тому, что самый скверный продукт ее он возводит в ранг центрального пункта действительно образовательного изучения языков. Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда ничего не слыхавшим об историческом языкознании, которое за последние 60 лет получило такое мощное и плодотворное развитие. И поэтому-то господин Дюринг ищет в высокой степени современные образовательные элементы изучения языков не у Боппа, Гримма и Дица, а у блаженной памяти Хейзе и Беккера. Но и после всей этой выучки молодой гражданин будущего далеко еще не может опереться на самого себя. Для этого нужно заложить более глубокое основание при помощи, цитируем, «усвоения последних философских основ». Но такое углубление не представляет собой гигантской задачи, с тех пор, как господин Дюринг проложил в этой области широкий путь. В самом деле, если немногие положения старого знания, которыми может похвалиться всеобщая схематика бытия, очистить от ложных, схоластических завитушек, и если решиться везде признать значение только за действительностью, удостоверенной господином Дюрингом, то элементарная философия станет вполне доступной и для юношества будущего. Напомним о тех крайне простых приемах, посредством которых мы доставили понятиям бесконечности и их критики доселе неведомую значимость. И тогда нет решительно никакого основания, почему бы элементы универсального понимания пространства и времени, столь просто построенные благодаря современному углублению и заострению, почему бы эти элементы не могли, наконец, перейти в разряд подготовительных знаний. Наиболее коренные идеи господина Дюринга не должны играть второстепенные роли в универсальной образовательной систематике нового общества. Равное самому себе состояние материи и сосчитанная бесчисленность призваны, напротив, не только поставить человека на ноги, но и заставить его уразуметь собственными силами, что так называемый абсолют находится у него под ногами. Конец цитаты. Народная школа будущего, как видит читатель, представляет собой не что иное, как немного облагороженную прусскую гимназию. В этой школе греческий язык и латынь заменены несколько большим количеством чистой и прикладной математики, в особенности же элементами философии действительности, а преподавание немецкого языка низведено опять до блаженной памяти Беккера, другими словами, приблизительно до уровня начальной школы. Действительно, нет решительно никакого основания, почему бы знания господина Дюринга, оказавшиеся после нашего рассмотрения крайне школьническими во всех затронутых им областях, или лучше сказать, почему бы то, что вообще остается от них после предварительной основательной чистки, не могло, наконец, перейти целиком и полностью в разряд подготовительных знаний, поскольку знания господина Дюринга никогда и не возвышались над этим уровнем. Конечно, господин Дюринг слышал краем уха, что в социалистическом обществе труд и воспитание будут соединены, и таким путем подрастающим поколениям будет обеспечена разностороннее техническое образование, как и практическая основа для научного воспитания. Поэтому также и этот пункт он использует на свой обычный лад для социалиста. Но так как в сфере производства, по господину Дюрингу, прежнее разделение труда в существенных чертах, как мы видели, преспокойно продолжает существовать, то у этого технического школьного образования отнимается всякое позднейшее практическое применение, отнимается всякое значение для самого производства. Техническое образование преследует исключительно школьную цель. Оно должно заменить собой гимнастику, о которой наш радикальный новатор и слышать не хочет. Вот почему господин Дюринг и может дать нам по этой части лишь 2-3 банальные фразы вроде следующей. Цитируем. «Юноши, как и старики, должны работать в серьезном смысле этого слова». Конец цитаты. Поистине жалкое впечатление производит это беспомощное и бессодержательное переливание из пустого в порожнее, когда сравниваешь его с тем местом капитала, смотри страницы с 508 по 515, где Маркс развивает положение, что из фабричной системы, как можно проследить в деталях у Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с обучением и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, издание второе, страницы 494-495. Оставим в стороне университет будущего, где философия действительности будет служить ядром всего знания, и где рядом с медицинским факультетом будет процветать также и юридический. Оставим в стороне также специальные учебные заведения, о которых мы узнаем лишь то, что они предназначаются только для 2-3 дисциплин. Предположим, что юный гражданин будущего по окончании всех школьных курсов настолько может опереться на самого себя, что в состоянии заняться приисканием себе жены. Какой ход вещей открывает ему здесь господин Дюринг? Цитата. «Ввиду важности размножения для укрепления, искоренения и смешения качеств, и даже для их творческого развития, надо искать последние корни человеческого или бесчеловеческого в значительной мере в половом общении и подборе, и сверх того еще в заботе об обеспечении или предупреждении определенного результата рождений. Суд над дикостью и тупостью, господствующими в этой области, приходится практически предоставить позднейшей эпохе. Однако даже при существующем гнете предрассудков можно растолковать людям, что удавшееся или неудавшееся природе или человеческой предусмотрительности качества новорожденных гораздо важнее их многочисленности. Уроды истреблялись, правда, во все времена и при всяком правовом строе, но лестница, ведущая от нормального до уродства, связанного с потерей человеческого образа, имеет много ступеней. Если принимаются меры против появления на свет человека, который оказался бы только плохим созданием, то это, очевидно, приносит только пользу». Конец цитаты. Точно так же в другом месте говорится. Цитируем. «Философское размышление без труда поймет право неродившегося еще мира на, возможно, лучшую композицию. Зачатие и, пожалуй, еще и рождение – дают повод для применения в этом отношении предупредительных мер, а в исключительных случаях также и мер для устранения негодного». Конец цитаты. И далее. Цитируем. «Греческое государство, в идеализированной форме, изображающее человека в мраморе, не в силах будет сохранить прежнее историческое значение, когда люди возьмутся за менее художественную и поэтому гораздо более важную для жизненной судьбы миллионов задачу – усовершенствовать создание человека из плоти и крови. Этот род искусства не является просто работой над камнем, и его эстетика состоит не в созерцании мертвых форм. И так далее. Конец цитаты. Наш молодой гражданин будущего падает с облаков. Что при вступлении в брак дело идет не о простом искусстве работы над камнем и не о созерцании мертвых форм, это он знал, конечно, и без господина Дюринга. Но ведь последний обещал ему, что он может свободно шествовать по всем путям, открываемым перед ним ходом вещей и его собственным существом, чтобы найти сочувствующее женское сердце вместе с принадлежащим ему телом. Ни в коем случае гремит теперь ему в ответ более глубокая и более строгая мораль. Речь идет прежде всего о том, чтобы сбросить с себя дикость и тупость, господствующие в области полового общения и подбора, и принять во внимание право вновь рождающегося мира на, возможно, лучшую композицию. В этот торжественный момент перед нашим молодым гражданином стоит задача усовершенствовать создание человека из плоти и крови, стать, так сказать, фидием по этой части. Как приступить к делу? Приведенные таинственные заявления господина Дюринга не дают ему на этот счет ни малейшего наставления. Хотя господин Дюринг сам говорит, что это искусство. Быть может, господин Дюринг уже имеет, схематически перед глазами, руководство к этому искусству, вроде, например, тех, образцы которых в запечатанных конвертах циркулируют теперь в изрядном количестве в немецкой книжной торговле. В самом деле, мы здесь находимся уже не в царстве социалитета, а скорее в царстве волшебной флейты, с той лишь разницей, что веселый франкмасонский поп Зарастра едва ли может называться даже жрецом второго класса в сравнении с нашим более глубоким и более строгим моралистом. Испытания, которым Зарастра подверг влюбленную парочку своих адептов, являются поистине детской забавой в сравнении с тем грозным осмотром, который господин Дюринг навязывает обоим своим суверенным индивидам, прежде чем позволить им вступить в состояние нравственного и свободного брака. Ведь всегда может случиться, что хотя наш опирающийся на самого себя Томмино будущего и стоит обеими ногами на так называемом абсолюте, но одна из его ног отступает на 1-2 ступеньки от нормы, так что злые языки называют его колченогим. Не исключена также возможность того, что его дорожайшая Помина будущего не совсем ровно стоит на упомянутом абсолюте вследствие небольшого отклонения в сторону правого плеча, каковое отклонение людская зависть называет даже легким горбиком. Что делать тогда? Воспретить ли им наш более глубокий и более строгий Зарастра практиковать искусство созидания совершенного человека из плоти и крови? Применит ли он к ним свои предупредительные меры при зачатии или свое устранение негодного при рождении? Можно ставить 10 против одного, что дело примет другой оборот. Влюбленная парочка, покинув Зарастра Дюринга, отправится к чиновнику, заведующему регистрацией браков. «Постойте», — восклицает господин Дюринг, — «вы меня не поняли, дайте мне высказаться». Цитируем. «При наличии более высоких, истинно человеческих побудительных мотивов для благотворных половых связей, человечески облагороженная форма полового возбуждения, высшая ступень которого проявляется в виде страстной любви, представляет в своей двусторонности наилучшую гарантию благополучного также и по своим плодам супружества. Из гармонических самих по себе отношений получается и плод с гармоническими чертами, ведь это только результат второго порядка. Отсюда опять-таки следует, что всякое принуждение должно действовать вредным образом». И так далее. Конец цитаты. Тем самым все кончается наилучшим образом в наилучшем из социалитетов. Колченогий и Горбатенькая страстно любят друг друга, а потому в своей двухсторонности представляют наилучшую гарантию для гармонического результата второго порядка. Все идет как в романе. Они любят друг друга и вступают в брак. Вся более глубокая и более строгая мораль оказывается по обыкновению гармонической болтовней. Каких вообще благородных взглядов держится господин Дюринг относительно женского пола, это видно из следующего его обвинения против современного общества. Цитируем. «В обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеком, проституция признается само собой разумеющимся дополнением к принудительному браку, созданным в пользу мужчин. И то обстоятельство, что ничего подобного не может существовать для женщин, представляет собой весьма понятный, но в то же время чрезвычайно многозначительный факт». Конец цитаты. «Ни за что на свете я не согласился бы получить такую благодарность, которая выпадает на долю господина Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве господину Дюрингу совершенно неизвестен не столь уж редкий теперь вид дохода – стипендии от женщин их любовникам? Чурзен стипендиен. Ведь господин Дюринг сам был когда-то референдарием, и живет он в Берлине, где уже в мои времена, то есть 36 лет тому назад, референдариус, чтобы не говорить о лейтенантах, довольно часто рифмовался с Чурзен стипендариус. Да будет нам позволено в примирительно веселом духе распроститься с нашей темой, которая сплошь и рядом должна была казаться довольно сухой и скучной. Пока нам приходилось разбирать отдельные вопросы, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами. В соответствии с этими фактами, приговор довольно часто по необходимости был резкий и даже жестокий. Теперь, когда философия, политическая экономия и социалитет лежат уже позади, и перед нами раскрылся общий облик писателя, о котором нам раньше приходилось судить по отдельным его взглядам. Теперь на первое место могут выступить соображения, касающиеся его как человека. Теперь мы можем позволить себе объяснить многие непонятные иначе научные заблуждения и самомнения автора его личными качествами и резюмировать свое общее суждение о господине Дюринге словами «невменяемость», как результат мании величия.